Это радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии в прямом эфире политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Мы поговорим о том, что было, что произошло на региональных выборах в России 14 марта текущего года. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Под СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну, давайте начнем в общем плане как-то. Посмотрим на результаты этих региональных выборов. И вот когда люди смотрят на эти результаты, я поглядел некоторые комментарии, есть такое широко распространенное мнение, что просто администрация президента приказала, ну, не мочить всех, а сделать так, чтобы все четыре имеющиеся партии, как партия «Единая Россия», которую называют партией власти, так и так называемые оппозиционные, прошли в региональные парламенты. Собственно, доказательство этому, с моей точки зрения, некоторое есть. Это выборы на Ямале, такой суперуправляемый регион. «Единая Россия» получила 64%, ЛДПР 13%, КПРФ 8,5% и «Справедливая Россия» 8%. В общем, расписали всем немножечко вот по оппозиционерам по такой доле. Ну, давайте тогда начнем с Александра Кынева. Александр, пожалуйста, как вы к этой гипотезе относитесь?
Ну, я думаю, что в случае с Ямалом она действительно могла иметь место. По остальным регионам это не та ситуация, когда можно управлять результатами до такой степени. На Ямале просто никаких партий нет совсем, и там в известном смысле вся партийная система – это чистая видимость. Там единственная партия, которая существует, как ни странно, ЛДПР. Там даже коммунисты очень-очень слабенькие, они были ликвидированы за отсутствие численности даже несколько лет назад. А вот по остальным регионам, на самом деле, как раз, к сожалению, никаких реальных стремлений реализовать пожеланий из Москвы не было. И вот как раз этот главный вопрос, который возникает при анализе самого хода кампании, принятия региональных законов, того, как шла агитация. Потому что если действительно федеральный центр в состоянии транслировать некие сигналы о либерализации, демократизации, модернизации, как угодно называйте, любая зация, то мы увидим, что, в общем, отклик-то на местах, он очень-очень маленький. То есть президент, выступая с посланием в ноябре месяце, месяц до начала региональных кампаний, месяц, в любом случае везде принимаются поправки к законам, только один регион, Воронежская область, снижает барьер, еще два недоповышают, но при этом одновременно вводят другими все всякие разные манипулятивные механизмы.
Но Воронежская они даже не сразу снизили, ну, они сначала подняли до 7, а потом дали утешительный мандат.
Да, они послали, они подняли до 7 до послания, после послания снизили до 5, значит, сделав оговорку, что партия, которая получила от 5 до 7, получает по одному мандату, но поскольку 28, какой-то смысл это имеет. Да, то есть реально, условно говоря, 5% вот и так, 1,4 мандата, а 7% это 1,9. А вот. А что касается регистрации партийных списков, то здесь, как, значит, стало немножко хуже даже, чем было осенью. То есть, если, скажем, осенью на выборах по партийным спискам в региональные парламенты все списки регистрировали, яблоко регистрировали там, и так далее, то сейчас, значит, как бы неприкасаемыми были только парламентские партии, больше никто, и «Правое дело», и «Яблоко» вылетали даже с региональных выборов. На муниципальном уровне уже мочили всех подряд, и коммунистов, и ЛДПР, и так далее. То есть зачистки были жуткими, причем, что интересно, даже география зачисток, она была примерно такой же, как осенью. То есть такое ощущение, что даже вот по тем местам, где были скандалы, никаких персональных личных вот выводов сделано не было. Осенью в Астрахани мочили Шейна, сейчас мочили команду Шейна на выборах в городской совет в том же городе, там же массовое досрочное голосование. В городе Сочи уже сколько было написано по поводу манипуляции на выборах мэра с досрочкой. Опять в Сочи городской совет и снова та же самая досрочка. А технологии один к одному, и те же люди все это организуют. То есть никакой практической реакции на слова, звучавшие в Москве, мы на местах не видим.
А понятно, чьи слова-то звучали. Ведь Дмитрий Медведев говорил там о каких-то послаблениях, а Владимир Путин говорил, помните о чем, об опасности украинизации. Вот прислушались, видимо, к тому, кого считают своим реальным хозяином, да, как в сталинские времена было, хозяин с большой буквы. Дмитрию Орешкину я обращусь. Можно ли тогда говорить о том, что было как бы две фазы все-таки вот этой вот кампании? Первое – это массовое использование административного ресурса для отсечения неудобных для власти там кандидатов и некоторых списков. А все-таки на втором этапе, вот где голосование, подведение итогов, ну, таки таких масштабных безобразий, как осенью, все-таки не было. Чуть-чуть притормозила эта машина фальсификации.
В целом, да. Но думается мне, что регионы очень разные. Вот, скажем, в Ямало-Ненецком очень даже пытались, и довольно успешно, и поэтому 64% «Единая Россия» набрала. Это несложно установить. Там 3% проголосовали досрочно, и 1% проголосовал по открепительным удостоверениям. Причем надо иметь в виду, что это 3% и 1% от общего числа избирателей. А явка зафиксирована 50%. Значит, соответственно, от 50% эти 3 плюс 1 составляют не 4, а 8% в руках избирательного, манипулирующего избирательными процедурами административного ресурса. Плюс к этому за последний час явка скакнула там почти на 10%. А это значит, что после закрытия избирательных участков немножко приписали.
Но это и в Рязани было, кстати.
Ну, это традиционно. Все, это же все вот на самом деле на руках, вот на ладонях видно.
То есть специалисты по шулерству все это видят?
Да? Тут даже не надо быть большим специалистом. Это вот настолько очевидно. Ограничен интеллектуальный ресурс людей, которыми этим занимаются.
И... Ну да, крапленые карты, там,
да, подмена, значит, колоды. Угол там. Вот все это знакомо до боли. Я все жду, когда же, наконец, настанет пора канделябра. Но вот, видимо, еще не дозрели. Ну, значит, я сейчас просто хочу подвести все-таки итог. То есть, фальсификата было меньше, но не везде. В некоторых регионах осталось на высоком уровне. Значит, а там, где он был, и, да, как бы даже очень значительный, он все равно не мог пересилить массовое презрение избирателей и негодование избирателей. Наиболее яркий пример – это Свердловская область. Это скандал, когда в этой области 48 с лишним тысяч человек получили, якобы получили, открепительные удостоверения перед голосованиями. Из администрации президента говорили: ребята, что вы делаете, когда было 16 тысяч этих открепительных удостоверений. То есть даже в администрации тоже сидят не глупые люди, они понимают, куда эти открепительные удостоверения пойдут.
Ну, Юрий Борисович, вот у меня как раз есть, если я нашел сообщение от участников, видимо, этой карусели, пишут: сотни автобусов по Свердловской области возили запуганных бюджетников. Нас под угрозу увольнения заставили сесть в автобус и голосовать на 10-15 участках за «Единую Россию»
по
ксерокопированным открепительным удостоверениям. На выборах 208 года за это платили по 1000 рублей. В 2010-м просто угрожали увольнению.
Ну, вот это та самая технология. И все равно у «Единой России» жалкие там 39, кажется, 39. Процентов Свердловской области.
А все дело в том, к чему добавляется фальсификация. То есть, сам по себе фундамент, которому шли добавления, просто резко увял. Но, я думаю, мне кажется, что все-таки здесь ключевое — это не изменение поведения вертикали, как, и вот, как мы только что говорили, на самом деле на местах все было точно так же, как было осенью. Главное все-таки это изменение среды, и это изменение среды немножко повлияло на изменение не технологии, скорее уже агитации. То есть по зачисткам избирателям все было то же самое, что было в том году, лучше не стало. А вот что касается агитации, то здесь, возможно, вот это ощущение того, что меняется среда вокруг, возможно, вот эта внутренняя напуганность, истерика, вот эти неадекватные заявления по Калининграду, по, вот этот скандал знаменитый с СССРами, который был месяц назад. Там, ну, посмотрите, что говорили там Исаев, Яровая и остальные замечательные люди. И вот такое ощущение, что, видимо, боязнь того, что реально поднимается некая волна недовольства, привела к тому, что если осенью пытались провести кампании максимально тихо, без, вообще без агитации, чтобы была только косвенная социальная реклама за партию власти, все остальные вообще ничего не делали, по возможности, чтобы голосовали свои, там, административные...
Надежные электораты.
Чтобы голосовали зависимые люди, остальные пускай бы сидели дома, то сейчас была сделана другая стратегия, поскольку они, видимо, сами уже не верили, что люди будут сидеть дома и полагали, что, видимо, раз протест, то люди все равно пойдут голосовать на зло, то решили работать другим путем. Путем активной контрпропаганды, то есть черный пиар в гигантских количествах, огромные тиражи, псевдогазет, псевдолистов.
Битва с криминалом в Рязанской области.
Битва с криминалом абсолютно анекдотическая, потому что здесь, ну, если вот какой пример не возьми, то это просто для анекдота. То есть, когда в Челябинской области, в городе Карабаш, на одного из кандидатов выходит газета, что он связан с криминалом, выясняется, что это не он, а однофамилец его, потому что даже написано, что осужден в Новосибирске Донецкой области. Значит, и из текста видно, что он сейчас в зоне сидит, а кандидат баллотируется. То есть там, ну, одно с другим не сходится. Или в той же Рязанской области, когда объявляешь там список криминала, публикуют списки, собственно говоря, а в чем же криминальные деяния? Выясняется, значит, что один из кандидатов там 15 лет назад был оштрафован за распитие спиртных напитков в общественном месте.
И кто же у нас не был оштрафован за распитие?
Еще один гражданин подозревался, подчеркиваю, не осужден, а подозревался в уклонении от уплаты налогов. Так смотрите, сегодня предпринимателя, который не подозревался в уклонении от уплаты налогов.
Александр, ну вы не удивляйтесь, это же замечательная политика. Помните, в Думе недавно выступал как раз с разоблачениями, по-моему, рязанских ЛДПРовцев гражданин Хинштейн, а я помню, как гражданин Хинштейн сидел в этой студии, как подозреваемый в совершении уголовных преступлений и чудом в свое время спасся от статьи за подделку документов. Да и соратником, по-моему, вождя формального «Единой России» господина Грызлова является по его научным трудам судимый по многим статьям известный псевдоизобретатель Петрик. Так что уж чтобы кого осуждал.
Давайте не будем Яточков, давайте мы вернемся к подсчету. Так вот, то, что мы говорили, это была агит-компания. А финиш – это подсчет. И вот с точки зрения подсчета, вот у меня ощущение, что, возможно, какие-то указания были. Но указания были по запрету конкретных технологий. То есть они были не по запрету фальсификации, а просто попытались запретить то, на чем наиболее активно ловили осенью. А основные скандалы осенние были на переписывании протоколов, были на невыдаче копий протоколов, то есть Воскресенск, Дербент и так далее. И вот по моим ощущениям, вот как раз вот в этой части, в этот раз было более или менее прилично, то есть агрессивные переделки протоколов в вышестоящих ТИКах в этот раз было очень мало, если она и была, то во всяком случае точно не в том объеме, как это было осенью, а вот все иные технологии, они... подкуп там и так далее. То есть, несколько изменилась пропорция. Когда мы говорим о подкрепительных, надо понимать, вот, что это такое, потому что вот, я думаю, что это очень важно для слушателей. То есть, с точки зрения закона, гражданин получает подкрепительное удостоверение. Он приходит на участок, там, где он находится в день выборов, и это подкрепительное должен сдать. И только тогда его учитывает статистика, как проголосовавших подкрепительному. Если у гражданина при этом подкрепительное не изъяли, то он может с ним спокойно пойти на любой другой участок и проголосовать там снова.
Но для этого специальные члены избирательных комиссий намечаются.
Дело в том, что те люди...
Которых сигнальный флажок там ставят и так далее.
А этого не нужно. Дело в том, что когда люди голосуют подкрепительным, всегда есть человек, это называется дополнительные списки. И в каждой комиссии сидит человек на дополнительных списках. Обычно это секретарь комиссии. Секретарь комиссии почти все люди, в общем, работающие много лет и входящие в золотой фонд местных администраций. Поэтому в этом смысле это даже специально обученные люди в некотором смысле этого слова. Поэтому как раз вот ключевой вопрос. Когда проводится мониторинг, например, голосования подкрепительным, изымаются ли подкрепительные у тех, кто голосовал? Так вот, данные, которые есть, скажем, в ассоциации «Голос» по целому ряду участков, говорят о том, что так же, как на выборах Государственной Думы 2007, подкрепительные не изымались. Это означает, что создавалась возможность для того, чтобы гражданин проголосовал потом энное количество раз. Статистика...
О чем нам
Официальная статистика фиксирует только те, кто в итоге эти подкрепительные сдал. Но сколько раз в общем как массиве это гражданин проголосовал, установить сложно, и вот мы имеем косвенные сигналы.
На самом деле не так сложно, потому что были сделаны, ведь если помните, на прошлых выборах, да и сейчас они используются, специальные участки на вокзалах.
А вот сразу были в супермаркетах.
Да, и в супермаркетах. По идее, там должны голосовать транзитные люди, то есть все по этим самым подкрепительным талонам. Когда смотришь статистику, проголосовало 1000 человек, подкрепительных талонов 7. Это реальный результат на выборах президента 2008 года в Саратове, в аэропорту. То есть, на самом деле, вот эти все наборы методов, они, в общем-то, их немного. Я соглашусь с Александром, что, пожалуй, с точки зрения вот такого формального переписывания стало почище. И в этом смысле президент выполнил свое обещание. Он же в ноябре говорил, что выборы в октябре были не стерильные, а мартовские будут получше. Он не говорил, что они будут честные. Он не говорил, что они будут стерильные. Он сказал, что они будут лучше. Они действительно, с моей точки зрения, они были лучше.
Обещал невозможного и сохранил лицо.
Да. То есть, значит, действительно, «Единая Россия» получила чуть-чуть поменьше. И это правильно. Хотя, на самом деле, реальный ее рейтинг еще меньше. Значительно причем. Зато чуть-чуть побольше получили коммунисты, ЛДПР и справедливые россы. И все довольны. И в этом смысле как бы нащупано новый баланс элит, но опять же при этом балансе за скобками остается такой малозначимый фактор, как реальное настроение электората. А большие дяденьки между собой договорились, и все улыбаются друг другу, потому что теперь есть места, побольше мест стало и у коммунистов. Побольше.
Можно рассчитаться со спонсорами.
Ну и это, наверное. Ну и справедливо России довольны. Потому что они придумали сравнивать свои результаты с выборами 2005 года, хотя мы имеем дело с двумя разными электоральными эпохами.
Нас сравнивают с думскими все-таки.
Конечно, наступила чуровская эпоха выборов, когда, собственно говоря, результаты делаются невероятным образом. Соответственно, сравнивать чуровские результаты с дочуровскими бессмысленно, потому что тогда было 29% у «Единой России», а сейчас там 64%. Это не благодаря «Единой России», это благодаря наступлению эпохи Владимира Евгеньевича Чурова.
Ну, количество партий сократилось в разы, и много что изменилось.
Ну, да. Формат предписывания увеличился. Знаете, я хотел бы немножко к географии обратиться, к Дмитрию Борисовичу Орешкину, по специальности. Все-таки заметна такая явная зона протестного голосования, как Урал. Смотрите, Свердловская область, это 39 только за «Единую Россию», при этом если бы ротировалась вся палата, то там бы большинства у «Единой России» не было, потому что у коммунистов там 21, у эсеров 19, у ДПР 17, то есть в общем, проигрыш на самом деле, если бы они коалицию создали, все эти несовместимые и вполне лояльные, правда, по отношению к Кремлю силы.
Если бы я был членом «Единой России», я бы сказал, давайте мы туда Ямал добавим. Чего он совсем близко к Уралу?
А Курган? Давайте Курган. Я тогда Курган добавляю 45%.
На самом деле здесь дело не в географическом положении, а дело в урбанизации.
Но там же проблемы серьезные, металлургия.
На самом деле можно говорить и об Урале, и о Сибири в данном случае как о некой единой зоне, потому что если мы посмотрим вот эти тенденции, когда все, что за Уралом, самое сильное падение «Единой России», ну вот я просто сравню 2007 Госдума и вот выборы, которые прошли вчера. Падение Свердловской области у «Единой России» по сравнению с 2007 на минус 22%, Республика Алта минус 25%, Курганская минус 23%, Хабаровский край минус 13%, даже Ямал минус 15%. И три региона, которые были на центральной полосе России, Калуга всего лишь минус 7%, Рязань минус 5%, а Воронеж даже плюс 5%. То есть очевидно очень четкое географическое зонирование. То же самое, кстати, мы посмотрим по другим партиям. Вот что интересно, допустим, если коммунисты, по-моему, по ряду регионов выстрелили очень хорошо, то есть, там есть прямая зависимость по составу списка. То есть они либо брали как раньше, либо брали существенно больше, если вели активную кампанию. У ЛДПР такая же история. А вот у эсеров этой истории нет. То есть эсеры за Уралом везде растут чуть ли не до 20%, а везде по европейской части получают 6-7%. То есть такое ощущение, что вот пересекаешь Урал и начинается золото, за этих выборов золото на голосование за эсеров. Это, видимо, говорит о том, что изменилась среда, и эсеры даже там, где не вели почти никакой кампании, воспринимались просто потому, что в бюллетене всего 4 партии, как вариант протестного голосования в принципе.
Но то есть кто не за коммунистов, тот за эсеров.
Вы мне не дали договорить-то. На самом деле Завершайте. Я про это толковал, что в Сибири промышленность сильнее развита, и, скажем так, и урбанизация выше. Там больше доля городского населения и более свободное население, вот так скажем. Оно и в 90-е годы вело себя свободнее. То есть, когда было нужно, когда им нравился Ельцин, они голосовали за Ельцина очень активно. Потом, когда в нем разочаровали, там в Омске, скажем, были сильные коммунистические настроения. То есть у нас в Томске тоже очень разные настроения. Это зона достаточно свободная и плохо электорально управляемая. То есть начальников там не очень слушают.
Да, а Воронеж, в случае Мезенцева в Иркутске губернатора, катастрофа.
А вот центральная черноземная зона, там такая другой народ немножко. Там, я не хочу их обижать, но просто...
Жертвы крепостного права.
В некотором смысле, да. Меня поражает, когда смотришь на карту страны, что просвечивают вещи столетней и более того давности. Например, понятно, что в Магадане никогда за коммунистов много не проголосуют. Ну, например, очень мало голосуют
за
коммунистов.
Хотя в Новочеркасске выиграл коммунист в этот раз.
А это не связывается с коммунистами. Там скорее хрущевское. Ассоциируется это не с коммунистами, а с Хрущевым. Вот. То есть в Ярославле, например, не любят коммунистов. Еще вот с этого Савенковского мятежа, из его жесточайшего подавления, плюс затопление Рыбинского водохранилища. Вот красная зона к югу от Москвы. такая вот, с одной стороны, она очень консервативная, по-хорошему, может быть. В свое время там был Красный пояс, Тамбов, Воронеж, Брянск, Орел, вот сейчас...
А теперь голубой.
А теперь он путинский пояс, такой патриотический. Там люди особого склада, тульские засеки, вот эти самые оборонные комплексы, стрельцы, вот, они все патриоты, с одной стороны, а с другой стороны...
В Туле же, вот Тулу вы зря приписали, в Туле проиграла Единая Россия, а коммуни... лишилась большинства, между прочим, в городском совете.
Там всегда достаточно прочные
были. А
коммунисты,
да, но и яблоко получило 12%.
Ну, этот процесс, на самом-то деле, мы все-таки понемножку меняемся.
Единственный случай с яблоком. Тут у нас, кстати...
Еще есть один район в Псковской области.
А в Туле, кстати говоря,
это
тоже...
Это Сергей
есть.
Просто интересуется партией яблока.
Я могу сказать.
Считает, что она аннигилировалась.
Значит,
ее аннигилировали.
На этих выборах два списка было яблочных, незарегистрированных, это Калужская область и Свердловск. Как показывает анализ результатов, совершенно очевидно, что в Калуге они прошли, потому что на этих выборах все партии, которые вели активную кампанию, прошли. Да, то есть АСРы проходили даже там, где ничего не делали. И вот пример двух муниципалитетов, где были списки яблока, но это муниципальный уровень, это город Тула, и это Невельский район Псковской области. В обоих случаях яблоко прошло, хотя надо, конечно, посмотреть на состав списков, потому что список яблока в Туле – это бывшие лидеры блока «Засечный рубеж» образца 2005 года, то есть это бывшая региональная организация партии «Родина». Но мы понимаем, что сегодня в России в регионах конкурируют группы местной элиты, которые вынуждены пристраивается в ту политическую партию, которая, ну, является в данном случае и возможным политическим партнером. Все места были заняты, и они пришли в яблоко. Ну, спасибо яблоку, что оно удало этим людям баллотироваться.
Они как бы одевают майки, на которых написано «яблоко», там...
Засечный рубеж.
Ну, да.
Но я-то считаю, что действует все-таки правило пятой партии, когда неустойчивая такая атмосфера, да, то пятая партия, если ее регистрирует, в данном случае яблоко, дееспособная относительно, она лишает Единую Россию большинства. Вот автоматически
Не обязательно пятое. У нас есть вот масса муниципалитетов, где на этих выборах, к примеру, Единая Россия не получила большинства, даже там с двумя конкурентами, с четырьмя конкурентами. И вообще, массовый сценарий сейчас на муниципальных выборах, это когда в совокупности ЛДПР, СР, там, КПД в любой комбинации получает голосов больше, чем формально занявшее первое место ядро. И главная интрига о том, в состоянии ли после этого оппозиция договориться и создать устойчивое большинство. Иногда договаривается. Так произошло в Клинцах, в Брянской области, так в городе Волжске произошло.
Да, я просто...
Мы не слишком давим слушателей подробностями, деталями.
Нет, я думаю, что они тут как раз задают конкретные вопросы. Мне вот кажется, что еще один забавный вопрос, это мы обсудим, наверное, после выпуска новостей, это все-таки вот об этой системе перехода на так называемые партийные списки. Такое создается впечатление, что она просто начинает работать в условиях кризиса против Единой России. Нет такого впечатления?
Ну, во всяком случае, сейчас Единая Россия держится на поверхности в значительной степени за счет одномандатников. Потому что там-то все более или менее схвачено. В одномандатниках почти всегда и почти везде, в большей части случаев, во всяком случае, побеждает Единая Россия. А по спискам действительно не важно. И, по-видимому, это тенденция такого вот перелома, который будет продолжаться на будущее. Единая Россия перевалила пик и пошла под горку.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире в программе «Время политики». Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. И мы вернемся к беседе после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» заявила о повсеместном несоблюдении процедур голосования и подсчета голосов в ходе региональных выборов в России 14 марта. Агентство ООН по охране окружающей среды подвергло Россию критике за невнимание к экологической проблематике при сооружении объектов для проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Президент России Дмитрий Медведев внес кандидатуру действующего губернатора Вячеслава Дудки на должность главы Тульской области и мэра Челябинска Михаила Юрьевича на должность губернатора Челябинской области. В Грузии Национальная регулирующая комиссия по коммуникациям обязала телекомпанию «Имиди» еще раз извиниться перед жителями страны за сюжет и инсценировку 13 марта, который спровоцировал панику по всей стране. Катастрофа самолета «Боинг 737» в Перми в 2008 году произошла по вине нетрезвого пилота, сообщил в понедельник представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В связи со смертью подозреваемого уголовное дело прекращено. Губернатор Алтайского края удовлетворил заявление об отставке своего заместителя после трагического инцидента в сельском роддоме. На прошлой неделе после инъекции некачественных препаратов там погибла женщина, а другая родила мертвого ребенка. Палестинцы заявляют, что не возобновят мирные переговоры с Израилем до тех пор, пока он не откажется от планов строительства новых домов в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее заявил, что строительство будет продолжено.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Наши московской студии и политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Продолжаем разговор о выборах. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вот сейчас-то мы и поговорим. Пейджер в Москве 660-1046. СМС плюс 7 903 743 2801. Тут по пейджеру потрясающее заявление второго лица партии «Единой России» Володина утром в программе «Эхо». Он сказал, партия «Единой России» никак не может ошибаться. Это повторение лозунга КПСС 30-х годов, ну, ВКПБ, видимо. А она заимствовала это у Святой Инквизиции, которая говорила, что Святая Инквизиция не может ошибиться. У меня волосы от страха встали дыбом. Прошу прокомментировать. А то я завтра побегу за заграничным паспортом, Алексей. Так надо было давно обзавестись заграничным паспортом. Теперь на 10 лет дают, между прочим. Но, тем не менее, все-таки вот такое замечательное настроение самогипноза, который у вождей Единой России. Они еще, между прочим, 14-го вечером созвали пресс-конференцию, не дожидаясь большинства результатов, объявили о своей победе. Нынче митинг провели в Москве, 15 тысяч человек согнали. Кстати, вот читаю себя в живом журнале. Только что зашла соседка, ей 16 лет, 10-классница. Города рассказала, что заработала 300 рублей на митинге. Я вот думаю, совесть у этих уродов есть. Школьников вербуют в ядросовские массовки. Видимо, не хватает уже людей, школьников, так сказать, подгоняют. В Астрахани тоже, кстати, провели такой победный митинг. Ну, они кого гипнотизируют, Дмитрий Борисович? Может, они Владимиру Владимировичу картинку транслируют Путину?
Нет, ну, конечно, это всегда называется втирание очков начальству, во-первых. Во-вторых, себя. И, в-третьих, они считают, что и не без оснований, что как себя заявишь, так оно и будет смотреться.
Особенно на Первом канале.
До некоторого рубежа. Значит, если бы они действительно чувствовали себя победителями, им не надо было бы устраивать эти массовки. В общем-то, достаточно малоинтересные, потому что все понимают, как они делаются. Даются указания там, директору школы или ректору, он выставляет студентов или там рабочих выгоняет. Ну, все как в советские времена. Значит, вот поспешные эти заявления о том, что мы победили, мы самые сильные, мы прогрессируем, все нас поддерживают, это как раз надежный знак того, что дела идут плохо. Если бы все было хорошо, то не надо было так сильно напрягаться на этом плане, на этом направлении. Но ведь это только пол дело. Вторая половина дела заключается в том, что у нас же есть не только Единая Россия, но и ее лидер, который не состоит.
Неужели Борис Вячеславович?
Членом партии. Нет, я имею в виду Владимира Владимировича Путина. Да. Вы не поверите. Так вот, получается, что если действительно мы начали программу с того, что не выполняли ли указания президента Медведева на предмет того, что более справедливые выборы вести, тогда получается, что президент Медведев наступил на какое-то болезненное место премьеру Путину, потому что его партия не самым лучшим образом выступила. Вот в чем проблема. Значит, надо и этот элемент тоже, по-видимому, как-то прикрыть вот этими митингами, этими рассуждениями о том, какая блистательная избирательная кампания была. Хотя вот про цифры мы сейчас слышали, что нам Александр рассказывал. 10-20% минус почти везде, если говорить про партийные списки. Одномандатные округа сработали как надо, помогли в большинстве случаев. Сейчас я закончу, Саш. И поэтому, опять же, нам будут сейчас вкручивать, и уже вкручивают, кстати говоря, мы обсуждали это до эфира, что начинают говорить не о проценте поддержки Единой России, а о доле мандатов.
Да, ну там 70-80 получается.
78% мандатов.
Если это не партсписки.
Ну да, потому что по партспискам набрали, скажем, 40%, а остальное добрали за счет одномандатников.
В Хабаровске все 18 округов в Хабаровском крае получены Единой России.
Так что пока, вот, значит, я бы сказал, позиции-то у власти достаточно еще сильны, но тенденция плохая, потому что и сами выборы все-таки вызывают некоторые оторопи, раздражения, чтобы не сказать презрения. И победители на этих выборах тоже какие-то вот не натурально веселые и жизнерадостные. Вот это какой-то такой праздник в доме инвалида, так вот это смотрится. Все танцуют и поют, но искренним восторгом это назвать трудно, к сожалению.
Да, 18 мандатов, это я имел в виду все вообще, то, что по партсписку и по округам. То есть такое квалифицированное большинство Единой России в Хабаровском крае. Александр, пожалуйста.
Но я бы хотел добавить, что хотя, конечно, в основном мы, когда говорим о падении результатов Единой России, мы, конечно, говорим о голосовании по спискам, причем стало понятно, что мы говорим его по официально объявленным данным. То есть, если, конечно, сделать вот скидку на все вот технологии, которые обсуждались в самом начале эфира, там досрочное голосование, подкуп и так далее, то понятно, что в общем что в итоге останется, если все это выйдет.
Но останется социология.
Останется социология. Кстати, про социологию, которую еще 2 недели назад говорили, что 60%, никто это так деликатно не вспоминает, хотя фактически, фактически это была в чистом виде пропаганда, то есть попытка задать некие установочные цифры, потому что опять назывались эти 60%, которые мы
привыкли. Это вот все чуровская эпоха в выборах, да, когда социологи заранее дают цифры, на которые
там ссылаются. Даже знаем, какие социологи.
Да, и мы знаем, что это.
Кстати, в Республике Алтай возник забавный казус, когда глава одного из районов прямо обвинил главу республики в том, что тот требовал от него 80% за Единую Россию. То есть дошло до того, что даже главы конкретных муниципальных образований стали публично возмущаться. Так вот, но даже если мы посмотрим ситуацию в округах одномандатных, надо понимать, что там несколько другая логика. Поскольку там голосуют за личности, да, то все решает подбор кандидата. То есть если заведомо берется кандидат, который там директор завода, конечно, да, то есть берется человек, который заведомо побеждает и просто принимает, и просто обеспечивается под билетом. Поэтому это в некотором смысле тоже наперсточничество политическое, когда фабрикуется заведомо результат за счет состава кандидатов. Тем не менее, все равно, если мы посмотрим, даже здесь есть подвижки. В каждом городе Кургане 6 округов в областную думу одномандатных, из них в половине выиграла оппозиция. Это для Кургана фантастический результат. На выборах в Новосибирске в 10 округах победили оппозиционные кандидаты из 40. То есть подвижки пошли даже по одномандатным округам, а что уж говорить про выборы мэров.
Вот про выборы мэров, Александр, вы смотрите, почему же все-таки в Иркутске единороссы не рискнули пойти по знакомому сценарию? У них был официальный кандидат от губернатора и господина Дерипаски в мэры, ну и был член фракции «Единая Россия», самовыдвиженец, Романов и Серебренников, который себя, Романов, позиционировал как некого оппозиционера и коммунист. В результате вот этого полуоппозиционера сняли и с треском проиграли, прошел коммунист, хотя не состоящий в партии, состоящий тоже во фракции КПРФ, выиграл выборы мэра Иркутска. Но ведь могли же пойти по простому пути, оставить Романова, выиграл бы, скорее всего, по всей социологии Романов, «Единая Россия» объявила бы это своей победой, а, так сказать, эксперимент прошел успешно, запасной кандидат победил не запасного. Почему они на это не пошли?
А это говорит, на мой взгляд, об общем интеллектуальном уровне вертикали. Она до такой степени перестала ориентироваться на общественное мнение, воспринимает фактически избирательную систему страны просто как из серии «кушать подано», и возникает головокружение от успеха. Кажется, что можно любого назначить кандидатом, избиратели схавают, проголосуют. Тем более, у них только что прошел замечательно с похожим кандидатом «Орел», где тоже человека со стороны привезли, его никто в Орле не знал. В общем,
сделали.
Сделали выбор, а вот мы сейчас так же сделаем и в Иркутске. Тоже привезем, поставим и так далее. То есть, я думаю, что это лишний раз говорит о том, что процесс подбора кандидатов в мэры, процесс подбора кандидатов в губернаторы и так далее ориентируется совсем на другие вещи, чем интересы региона, чем на общественное мнение и так далее. И показательный здесь и провал на выборах мэра Иркутска, и показательный здесь митинги протеста в основном не в тех регионах, где есть крупные предприятия. На КамАЗе почему-то никто не выходит митинги проводить. А как раз, что интересно, митинги проходят там, где как раз назначили губернатора варягов, который уже достаточно находится у власти, чтобы наворотить. Да, то есть в этом смысле, я думаю, как раз по большому счету вертикаль сама себе создает точки протеста.
Давайте мы немножечко подключим к разговору слушателей. Дмитрий Орешкин, Александр Кынев в эфире «Радио Свобода». И вопрос Александра из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня есть небольшой комментарий и вопрос. Но сначала, если позволите, просто не могу не откликнуться на слова Володина. Великое учение марксизма-ленинизма всесильно, потому что оно верно. По поводу эсеров, вот тут говорили, что кто не за большевиков, тот за эсеров. Василий Иванович, ты за большевиков, а ли за коммунистов? Вообще-то говоря, в Сибири еще в начале 20 века большинство было за эсеров. Вот. А вопрос у меня такой, по поводу выборов в Иркутске, где в два раза больше получил кандидат от коммунистов. Чего тут больше, как вы считаете? Или обуревший Мишка настолько всех уже достал, что никакого административного ресурса не хватает? Или просто господин Путин и господин Грызлов решили, что ватный Зюганов и его партия не опасны, так что не стоит особенно и дергаться.
Да. Ну, за эсеров вообще была вся Россия в 18 году, как вы помните. Они все-таки победили на свободных относительно выборах конца 17 года. Дмитрий Орешкин, ваша реакция на иркутскую историю?
Мне кажется, что это здоровая реакция населения на нездоровое поведение верхов, когда популярного, в общем, уважаемого человека Романова просто так скинули и решили, что вот кого поставите, кого мы поставим, за того вы проголосуете. Вот это все было сделано так публично, нахально, с неуважением к избирателю, что люди проголосовали против. В данном случае, я думаю, голосование за мэра-коммуниста было не столько благодаря его персональным заслугам, хотя их нисколько их не умаляю, сколько просто город хотел дать ответ вот такому вот действительно обуревшему медведю. Тем более, что все эти идеи со снятием Романова, они политически нерациональны. Это просто там сведение счетов. Вот он кого-то не послушался, вот мы его накажем. А избиратели, да хрен с ними, поставим ему серебренькую, они все равно за него проголосуют. Кто их спрашивает-то будет? А оказалось, не совсем так. Вот с сибиряками такие штуки не проходят, в отличие от того же самого Орла из Красного пояса. Кстати говоря, это как раз то, о чем я говорил не так давно. Я думаю, что это не рациональное решение людей из ядра, которые решили, что вот такой мягкий Зюганов, что бог с ним, мы с ним договоримся. Я думаю, здесь все-таки значительная часть, во-первых, людей достали, все-таки избиратель тоже какой-то голос имеет. Во-вторых, городские элиты достали, что тоже очень важно, потому что из как бы области ими стали командовать, на них покрикивать, а города, они все-таки не любят, когда на них кричат, они все-таки достаточно свободны, Иркутск в том числе. И вот совмещение, с одной стороны, грубых, таких подчеркнутых и, я бы сказал, хамских ошибок в кадровой политике со стороны ядра, такое надменное отношение губернской элиты к городской элите и раздражение городского избирателя, все это вместе результировалось в том, что избрали другого человека.
Алексей из Москвы.
Александр хотел добавить что-то, по-моему,
потом. Да, Алексей, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я присутствовал в Калуге на выборах депутатов ЗАГС Собрания в качестве корреспондента «Гражданский голос» газеты. Ну, я просто хочу поделиться буквально два слова.
Пожалуйста.
Во-первых, поражает масштаб рекламы партийной «Единой России» на въездах и выездах из города в город, и в самом городе билборды, растяжки с, значит, рекламной символикой «Единой России». На самом процессе голосования, конечно, такого, как в Москве, не было. Но сама процедура подсчета голосов была скомкана. То есть наблюдается полное игнорирование вообще соблюдения закона о выборах при подсчете голосов. И вот это очень опасно. Это может быть в других условиях, при других условиях. Процедура управляемая, может быть. То есть вот это я хотел бы отметить.
Спасибо. Я, кстати, добавил бы еще одно сообщение, тоже у меня по Калуге было, что в Калуге специально задержали разноску квитанции об оплате услуг ЖКХ, чтобы народ сначала проголосовал, а потом увидел, что цены увеличились в среднем на 800 рублей, между прочим. Вот, пожалуйста.
Для Калуги это
Александр.
Ну, я вот, возвращаясь к Иркутску, это очень показательная вещь. Помимо, собственно, вопроса по подборе кандидата, вот того, как они поступили к Стамановым, здесь еще один фактор сыграл свою роль. Дело в том, что в феврале же месяце происходили события, связанные с байкальским ЦБК. И дело в том, что байкальский ЦБК — это господин Дерипаска. И кандидат, которого поставили на пост мэра Иркутска, приведя из Братска, в общем-то, человек тоже ни для кого не секрет, тесно связанный со структурами господина Дерипаски. То есть здесь все сошлось в одном. То есть фактически городу, для которого Байкал — это священный символ, предложили избрать мэром мало того, что навязанного человека, но и человека, олицетворяющего олигархическую группу, которая, в общем-то, по сути дела, сегодня выступает...
Которая гадит в Байкал.
В общем, да. То есть здесь, конечно, представить более абсурдное решение совершиться совершенно невозможно. Но оно очень показательно, потому что 2007 год, вспомните, «Единая Россия» вела кампанию под лозунгом борьбы с проклятыми 90-ми, борьбы с олигархами и так далее. И что мы видим сегодня? Что хорошо для Дерипаски, хорошо для партии «Единая Россия».
Ну, знаете, да. Вот еще одно мнение тут есть у меня насчет оппозиции, с другой стороны, альтернативы. Вся российская политика сегодня как овощной прилавок в разгар советского застоя. Одно гнилье. Выбирай, не хочу. Отсюда нарастающая тоска и цинизм избирателя, отсюда падение явки. Кого выбирать, когда некого выбирать? Как отреагируете на такое?
Ну, вот, метание? На самом деле, это, пожалуй, самая серьезная стратегическая угроза. Потому что тактически-то они договорились. Вот я уверен, что «Справедливая Россия» не будет слишком сильно выступать против результатов этих выборов.
Не, они довольны.
Ей досталось там где 10, где 15%. И коммунисты подросли, и ЛДПР подросли. И вот «Единоросса» заявляет о своей победе. То есть, все четыре партии победили, и все обнявшись...
Ну, вот только «Яблоко» обижено.
Ну, а кто? Кто насчет «Яблока» и «Правого дела» и будет переживать?
Да уж и патриоты России.
Нет, еще патриотов России. Тоже как бы не в счет. А вот эти вот четыре мускулистые руки, соединив там, как в свое время, желтая, черная, белая рука, ну еще, видимо...
И рука Суркова.
Да, рука Суркова. Объединились мускулистые эти руки, и вот в таком счастливом объятии все будут говорить о том, как хорошо теперь живется. А проблема в том, что Россия не страна дураков. Вот как Иркутск среагировал, как Свердловск или Екатеринбург среагировал, так и Тула, в общем-то, среагировала. Да и все остальные города, вот они чувствуют, что им тесно, им душно, им противно, их не уважают, им в душу нагадили, как в Байкал, и еще объясняют, что это божья роса. Значит, я боюсь, что накопится протестный потенциал, уже который не реализовать в рамках вот этого четырехугольника между коммунистами, справедливоросами, ЛДПРовцами.
Легализовывать надо,
значит. И пошлют всех вместе. Вот, то есть, как бы пошлют прочь весь квадрат.
Не
вот
пошлют. Этот самый. Почему бы власти не сработать на опережение?
Раньше.
Нет, выдать новую либеральную партию, выдать национал-патриотическую.
Об этом думают, на самом деле. И, может
новую
быть, и
родину подать.
Работают. В этом направлении власть работает, не изволит сомневаться. Но просто подорваны, мне кажется, вот за эти 10 лет подорваны основы доверия. Ведь Путину очень сильно верили в начале нулевых. И большинство его поддерживало, и было понятно, почему поддерживают. А в конце вот такой тривиальный...
Пусть Медведев
действует. Да, на самом деле посмотрим, что мы еще не очень хорошо представляем, что такое Медведев. Но, в общем, вот та модель, которая существовала 10 лет, она как цветочек вянет. Вот наступает пора ягодок. Совершенно непонятно, какого вкуса они будут.
Но это вы прекратите подбрасывать. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, еще в Библии сказано, что когда страна наступит от закона, тогда немного начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Так вот, знаете, планы власти, кто этот разумный и знающий муж, при котором будет страна долговечна?
Просветите
нас. Я распоил одного ГРУшника, послушайте меня. И он мне проболтался, говорит, у нас, говорит, в системе, говорит, мы, говорит, все решили, говорит, что Путин еще, говорит, 10 лет будет у власти, а править будет «Единая Россия». И мы это сделаем любой ценой. Вот такие... А мы, вот демократы, я не знаю, как эсеры, потому что эсеры тоже они считают демократами их, должны объединиться и доказать, что мы способны власти выбрать такого разумного, знающего мужа, лидера, который мог бы противостоять Путину, потому что когда придут президентские выборы, и демократы будут голосовать один за своего кандидата, «Яблоко» за своего, «Солидарность» за своего, «СР» за своего, Путин пройдет. Это еще 10 лет страна будет под нечестивым правителем, который отбирает, да. Вот, допустим, Ходорковский.
Понятно. Ну что, скажете, Могут объединиться оппозиционные силы? Ну, вот я что-то они тут объединялись, в Калининграде думаю, митинг провести, и то не смогли.
Я думаю, что никаких там кандидатов от «Солидарности Яблоко» точно не будет, просто потому что не будет. А на самом деле, конечно, я думаю, что так апокалиптически смотреть на нынешнюю систему я бы не стал. Партии зависимы ровно в той степени, в какой они боятся санкций. А санкции диктуются в том числе недавномерностью ресурсов там, и так далее. И тот поводок, на котором они находятся. Вот до тех пор, пока они его ощущают, они как бы в этом смысле управляемы. Как только поводок ослабнет, моментально те же самые сателлиты будут вести себя совершенно...
Так это от граждан зависит.
Нет.
Это зависит... Если граждане проявляют активность, эти партии будут несколько более раскованными, скажем. Посмотрите, когда граждане начали осенью начали возмущаться результатами выборов, начали возмущаться сначала граждане, а потом партии устроили думский демарш.
Значит, дело в том, что то, что мы увидели сейчас, по моему глубокому убеждению, как раз говорит об изменении общественных настроений. Люди устали от застоя, люди устали от всесилия бюрократии, и в этом смысле результат, который получен сейчас, когда Единая Россия стала существенно падать, это как раз говорит о том, что меняется общественное настроение, появляется запрос на перемены, и он четко сформулирован. И, кстати, что касается того, что подросли и ЛДПР, и ЕСР, и КПРФ, я абсолютно убежден, что как раз тот фактор, что они показали свои определенные растущие возможности, во-первых, приведет к тому, что и бизнес на местах будет гораздо более охотно давать деньги и в меньшей степени бояться связываться, как раньше. Это означает, что и внутри самой Единой России, которая является сложным конгломератом, многослойным пирогом, конфликты будут усиливаться, и означает, что будут уже рассматриваться иные сценарии, варианты поведения. То есть последствия будут долгосрочными.
Эффект домино... То есть вы считаете, что они в четырехугольнике договорятся как-то?
Я думаю, что возможен эффект домино, когда ощущение растущих возможностей приведет к усилению амбиций и к перераспределению ресурсов, потому что очень многие поддерживают Единую Россию абсолютно вынужденно. Как только они почувствуют, что есть возможность работать на кого-то еще, или сделают другие ставки, они это начнут делать.
Нет, но главное для меня важно вот что услышать. Вот эти четыре точки, четыре партии ограничивают четырехугольник. В рамках этого четырехугольника, перераспределяя властные ресурсы, можно все-таки удержать страну, можно как-то...
Я бы сказал, все-таки трехугольник. И на месте лидеров Единой России я бы рассчитывал на сателлитов из СРФ и ЛДПР.
Но все равно оставаясь вот...
У коммунистов есть большой соблазн, на самом деле, на мой взгляд. Это почувствовать возможность взять на парламентских выборах блокирующий пакет в Государственной Думе. То есть треть голосов, возможность напрямую обращаться в Конституционный суд, блокировать конституционные законопроекты.
Ну, вот
это большой соблазн.
Соблазн-то есть.
Но да, а дальше можно выдвигать своего кандидата в президенты свежего.
Это... Для этого нужно Геннадия Андреевича Зюганова поменять. Для этого нужно немножко идеологию, риторику поменять. Для этого партию нужно...
Уже поменялось, вопрос только в Зюганове.
Вот Александр нам пишет вот что. У Путина есть простой и элегантный выход. Отказаться от ядра, благо, ну, Единой России, благо, он в ней даже не состоит. И возглавить эсеров. Путин – социалист, выступающий против буржуев. Народ устремится за ним в едином порыве.
Ну, это сценарий с Сурковым проработанный. Он давно же говорил, что как затечет правая нога, принесем вес на левую, которая называется «Справедливая Россия». Но меня немножко другое пугает. Меня пугает, что вся эта уважаемая четверка перестанет удовлетворять значительную часть населения. И эта значительная часть населения...
Она не ходит на выборы, не голосует,
да, которая не ходит, не голосует, не уважает, смеется и над нами, и над ними, и посылает нас всех вместе.
Да, читайте вопросы Борису Грызлову на сайте газеты.ру.
Вот, именно
там все это есть.
И вот тут и начинается как раз выход в какое-то другое пространство, для которого у нас нет места. У нас альтернатив никаких нет. И лица-то все одни и те же, и партии одни и те же.
Кстати, пишет, дело не в фальсификациях, а в сложившейся системе выборов, при которой, кроме четырех партий, по сути дела, одной команды другим там делать
нечего. Да нет, ну, просто в сложившейся системе выборов известную и существенную роль играет фальсификация. Не скажу, что доминирующую, но существенную. Там до четверти процентов определяются...
И недопуск на политическое поле.
Ну, это само собой, это тоже часть административного ресурса.
Давайте последний вопрос. Николай из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Закрытое Иркутское училище, Пожарно-Братское, потоп на Саянской, ЦБК и вот родственница избиркома Иркутского, которая в центре города раздавила двух женщин и даже не обратила на это никакого внимания, и предстала как свидетельница. Ну и карусель с крепительными талонами, наверное, ни одна бы другая партия не смогла бы, потому что талоны нужно отбирать, а не возить их на автобусе и только показывая, называя священное какое-то слово. Но есть и положительное, что эти ГАЗы показали, что 10% вброс везде, потому что на ГАЗе на 10% явка ниже, а если на других участках явка выше на 10%, значит, это точно вброс идет. Ну, иллюстрация, говорят, у нас нет иллюстрации, но у нас есть отрицательная иллюстрация. Если везде по Европе была иллюстрация на всех этих сексотов, то у нас иллюстрация на порядочных людей. Спасибо большое.
Ну что, как реагируем?
Я так понимаю, под словом «газ» подразумевались электронные способы горизонталь. Да, как только голосуют люди по электронным методам, так явка на 10% меньше, и на 10% меньше за «Единую Россию». Потому что там не то, чтобы там нельзя было фальсификнуть. Сложнее. Можно, но сложнее, дольше, труднее.
Образование требуется больше.
Да, мозгов надо чуть-чуть больше. Поэтому фальсификации-то они на самом деле самые простые. Вот пошли в заднюю комнату и протокол там переписали. Все это настолько унизительно просто, что сил нет. Когда есть это проклятое электронное удостоверение, устройство, оно мешает. И действительно, в Рязани так оно и было. Но вот люди просто... Люди у нас порядочные. Они не представляют, как власть может вот так вот мелочно жульничать. А она, стерва, может. И вот в этом она жутко оскорбляет любого нормального человека. И только сейчас вот люди начинают понимать, на самом деле, цену вот этим самым замечательным товарищам, которые поднимают нашу замечательную страну с колен, которые там учат нас тому, что у нас самая лучшая избирательная система, объясняют, какая ужасная избирательная система в Соединенных Штатах и прочих там в разделе государствах, рассказывают вот эти самые сказки, а сами тем временем так вот, ну,
решают свои вопросы.
Решают, да, попросту решают свои вопросы вот так вот с простотой, которая гораздо хуже воровства.
Вообще, единственное, что я хотел по Александру еще сказать, у нас секунд 40 осталось, а протестные все-таки эти настроения, на которые все намекает Дмитрий Орешкин, это серьезно?
Ну, это часть того же самого изменения общественных настроений, как вот и результаты этих выборов. Кстати, что касается вот этих результатов, дан в руки очень мощный аргумент для той части федеральной политической элиты, которая действительно заинтересована в реальных переменах. И думаю, что она будет ими пользоваться. И получится, не получится вопрос, но аргумент в руки дан. Соответственно, есть чем крыть тех, кто считает, что Единая Россия безальтернативна и так далее. Совершенно очевидно, что выборы, которые прошли, показали иллюзорность ее электорального доминирования. А значит, косвенно и иллюзорность доминирования Путина сегодня.
Ну что ж, спасибо большое. Сегодня в Московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики» были политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Марк Штильман. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробенником.
Ждем ваших звонков с 23 часов по вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».